у нас большие преимущества перед теми, которые слушают запись.
Да.
Потому что, во-первых, когда мы собираемся, перед тем, как мы начинаем записывать, мы уже очень много чего полезного обсуждаем. Это всегда те, которые заочно слушают, они пропускают. А бывают даже иногда такие темы, которые мы просто не записываем, потому что они могут там, может быть, кого-то огорчить или кого-то там разозлить. Ну, такие мы стараемся не записывать. Да? То есть, но те, которые присутствуют как бы сами, те все слышат. Да? Для тех как бы все, тем все дается. Ну вот. В прошлый раз мы закончили размышлять свои размышления, может быть, не закончили свои размышления, но остановились на словах Господа, где Он в ответ фарисеям, которые требовали от Него какого-то знамения, какого-то чуда, чтобы Он им явил, Он говорил, что назвал их родом лукавым, прелюбодейным, и что никакого чуда, никакого знамения им не дастся, кроме знамения Ионы, пророка, который был 3 дня и 3 ночи в чреве кита, и также Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И далее Он, также перечислил и напомнил такие события из истории народа Божия, когда, во-первых, когда проповедовали пророки израильскому народу, израильский народ не каялся. Когда Иона пошел в Ниневию и проповедовал там осуждение Божие, народ Ниневии покаялся. Да? Также, как относились в Израиле, там, скажем, к тем благам, которые принадлежали как бы народу Израиля во время Соломона. Но царица Савская, там южная царица с далеких мест пришла, чтобы увидеть и услышать мудрость Соломона. Он говорит, здесь больше, чем Иона, здесь больше, чем Соломон. То есть, это то, что мы видим и до сих пор. Когда что-то хорошее происходит, и когда мы слышим чистую проповедь Евангелия, мы как-то не оцениваем это. Нам как-то кажется, это все нормально, так и должно быть. Да? И люди тянутся к чему-то новому, к чему-то, такому, скажем, более им приемлемому, современному. Вот как мы говорили прежде о том, что как один пастор, который внес в церкви разные ереси, он сказал, а люди как раз очень рады, что наконец они это могут услышать в церкви. Да? И люди действительно тянутся и большими толпами, их можно, если можно их только нащупать то, что они как бы требуют, что они хотели бы принять, на то они пойдут. Во время царя Соломона, и еще раньше, и позже, людей как-то, манила религиозная практика окружающих народов. Почему только один Бог? Это же уже все мы слышали, это уже от отцов нам было дано. Господь Бог, мы же, конечно, не отрицаем, но почему не могут быть какие-то другие религиозные искания и чего-то, какое-то откровение, ведь оно может быть и в других религиях, тут ведь рядом, видите, как народы, еще лучше нашего народа живут. Знают ли они Господа? Нет, они поклоняются своим богам. Но Соломон тоже прислушивался ко всему этому. И в конце концов, чему только и кому только не поклонялись еще во время Соломона. Разным божествам хананейским, египетским, потому что он себе набрал много жен. А жены эти, сердце его увлекались за собой, из-за их религии, то есть это уже, ну, такое древнее явление, так скажем, да, что эти жены Соломона склоняли к другим религиям. В конце концов, он уже и забыл про Господа. И хотя он получил от Господа столько благословений и мудрость, чтобы управлять государством, и возможность управлять, вот как в прошлой проповеди я говорил, что с Соломоном было иначе, чем сейчас в любом государстве. То есть он мог осуществить все, что он желал. И никогда не было, что в бюджете на то не хватает денег. Денег было, бери и делай. И он пишет в Экклезиасте, что все, что я задумал, я мог осуществить. И что в конце концов? Все суета сует. Ничего мне не принесло радости. Не только ему, но и народу никакой радости не принесло. Ну ладно, но в конце концов, ну где сухой остаток? Да. Бойся Господа. Это начало всякой премудрости. Но бояться Господа он уже и сам вовсе и забыл. Ну как-то он что-то еще помнил про Господа. Но сердце его было уже пустым и черствым, и неживым перед Господом. Вот. То есть мы читаем об этом в Библии, упрек тоже вот, насчет Соломона. Не везде, правда, есть вот параллельные вот эти и в книге Царств, и Параликоменон в книгах, вот где вот эти параллельные описания, да. В одном есть вот этот упрек, а в другом нет. Да. Ну, то есть, там как-то, наверное, это при Соломоне писалось, где упрека не было. Да. Вот. А Иисус говорит, а здесь больше Соломона. И чем больше, чем ближе к Богу, тем меньше это оценивается. Потому что то, что от Бога, от Духа Божия, человек душевный, плотский человек, он не может воспринять это и понять, и оценить. Он не может. То, что от мирской мудрости, которая зачастую бывает бесовской, то он может оценить, то его вдохновляет, то его будоражит, то его увлекает. Язычники льнут к своим идолам больше, нежели истинно верующие к своему Богу. Разве и сегодня не так? Мы же про себя самих можем сказать. Если люди в каком-то, не знаю, фанатизме сектантском, они намного ревностнее, чем в церквах сидят истинные христиане. Разве это не так, Габриил? Ну именно так. Но так же, как и апостол Павел пишет Коринфянам, что вы, когда вы были еще язычниками, вы, вас тянуло прямо вот, ну, с огромной силой к немым идолам. Вот на всякую непотребность, на всякую ложь и неправду вас тянуло. А когда вы слышите Евангелие, ну, воистину, как есть, не знаю, в русском языке есть такая пословица, в латышском есть, я переведу, у сытой мышки мука горькая.
Зажралась.
Сытый голодного не разумеет.
Да, это другое. Но вот у латышей есть такая, что когда мышка поела, то ей мука кажется горькой.
В русском языке есть одно только слово «зажрался».
Да. Вот. То есть человек уже не оценивает того, что он имеет. Как Лютер писал про свое время. Вдруг открылось Евангелие, вдруг проповедь Евангелия опять возобновилась в церкви. После долгих лет запустения, когда вообще проповеди в церкви не было вообще. Если была какая-то проповедь, то это в лучшем случае было наставление о житии святых. Что-то такое в таком роде. А проповеди Евангелия не было. И вначале люди так радовались этому. Вдруг это что-то было такое новое. Этого у них не было. А потом уже, когда они услышали один, два раза, три раза, мы это уже слышали, давайте нам что-то новое. Ну, к сожалению, так и есть. То есть, и Христа тоже иногда слушали толпы. И множество народа он собирал. Но трудно сказать, ради чего они там собирались. У каждого, наверное, свои мысли были, да, но кто-то и ради проповеди, ради этих слов, конечно же, да. Но в конце концов мы видим, сколько остались ему верны. Очень мало. Вообще в истории церкви всегда так было, что за истину как-то люди не могли ни толком бороться, ни толком устоять, а за какое-то заблуждение, за ересь какую-то. И на плаху шли, и на растерзание зверям. То есть, ну вот таков человек. Даже если он понимает, он как бы уже духовно очищен, сил у него мало бывает. А когда он отравлен всякой ересью, то у него как у пьяного море по колено. То есть, так человек устроен, к сожалению, в этом грешном мире.
Это море по колено, а продолжение, а лужа по уши.
Ну, это, в конце концов, конечно, так. Я соглашаюсь и говорю, да, аминь. В конце концов это плохо заканчивается, да. Но вот такой подъем, энтузиазм, огромнейший энтузиазм, который длится от 3 до 5 лет. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но, к сожалению, вот так это бывает. И вот он говорит, а здесь больше Соломона, здесь больше пророка Иона, здесь сам Христос, сам Сын Человеческий. И вы слушаете меня, он говорит фарисеям и книжникам, которые его искушали, он говорит, вы приходите совершенно с другим отношением. Вы не желаете слышать слов моих, вы желаете постоянно на чем-то меня подловить, в чем-то упрекнуть, в конце концов предать смерти. И он дает поэтому пример. И о Ионе, который пошел, и не самую приятную весть проповедовал ниневитянам, а говорил, Бог этот город уничтожит. И они послушались. Царица Савская пришла, удивлялась там павлинам, обезьянам, золоту, серебру и мудрости Соломоновой. Да, там, они там привозили из Индии там и обезьян, и павлинов, и всякое всячину, и золото тоже. Вот. Но это что-то совершенно другое, а здесь больше всего. И все же никто из них не был уничижен превыше Христа, превыше самого Сына Божия. То есть здесь уж весь ум и мудрость человеческая опозорена перед Богом. Что человек не принял того, что Божие в самом чистом виде и не могло принять. И чем более в чистом виде Божие им было преподложено, тем больше они это уничижали и никак, ни во что не ценили. То есть тут парадокс этого мира. Поэтому Бог не мудрый проповедью о Христе распятом. Ну, то есть проповедь-то она сама по себе мудрая, да. Но для мира немудрого она кажется глупостью какой-то. Он хочет чего-то другого. И никогда мы не соберем толп. Если Бог, конечно, этого не пожелает, толпы народа чистой проповеди Евангелия. Там непременно нужна какая-то ересь. чтобы собрать вот людей, вот, чтобы они понимали, это мне нравится. Но, конечно, бывает, что Бог как-то зовет людей, но какое-то время Евангелие приносит свой плод, и как-то все-таки в этом мире оно существует, врата ада не одолеют, как мы будем читать дальше. А церковь стоит во вратах ада. Не во вратах рая, какого-то земного, а во вратах ада. Но врата ада не одолеют ее. И вот дальше Господь говорит о том, что вот эта неблагодарность мира, и, скажем так, что мир очень быстро охладевает к Евангелию, что мир даже, видя, какую пользу Евангелие и проповедь Христа принесло этому миру. Ну ведь как, Христос исцелял, Он там и насыщал, и проповедовал, и люди радовались этому. Но как быстро это проходило. Это исчезало очень быстро все. Когда человек, очищается и принимает что-то Божие, а потом это не ценит ни во что, он себя подвергает огромной опасности. Вот об этой опасности Иисус дальше говорит. 43 стиха, он говорит, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Приукрашенным. Убранным, в смысле убранства. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого, так будет и с этим злым родом. Иисус приводит пример одного человека. Но этот пример относит к целому, к части вообще людского племени, так скажем. В какой-то мере мы можем сказать, это то, что исторически произошло, также и случилось с христианской цивилизацией, так называемой. Ведь если мы посмотрим со времен реформации, то есть 16 века, вдруг начались огромные преображения вообще вселенского масштаба. Появилась современная наука. То, что мы называем современной наукой. Чем она отличается от науки древней? В том, что наука древняя была не на библейских основаниях, на философских основаниях. И никакого плода не принесло миру. А та современная наука, которая как раз на основании Слова Божия, потому что основоположники ее были людьми христианами и верующими, и у них представление о мире и о всем устройстве творения Божия было на основании Библии, это принесло огромный плод. Просто можно сказать так. Современная наука, она появилась от того, что у людей были уже представления библейские о всем бытии. И тогда на основании этих библейских представлений они исследовали этот мир. И оказалось, что их представления были верными. Поэтому то, что они исследовали, принесло огромный плод в технологиях, в перемене жизни и всего быта, и всего, абсолютно всего. И там очень много факторов. Я бы мог 10 лекций про это прочесть, но это было бы не Евангелие. Это просто вот такой исторический обзор был бы. Да? Но воистину... Именно с чистой проповедью Евангелия, вот с Лютера, который тоже говорил, люди не хотят слушать, или они уже там сытые мышки, уже, как говорится, и мука кажется горькой, да. Люди неблагодарностью за это платили, но мир преобразился. Почему технологически вот этот взрыв и научный взрыв не где-то у индусов или у... Там математики были отличные в исламе, и очень много мудрых людей среди язычников, и среди мусульман, среди иудеев. Да. Но почему именно в христианстве? Они ведь не были ничем ни умнее, ничем ни лучше, не было никаких объективных предпосылок, кроме проповеди Евангелия, которая был ключ к развитию истории, чтобы история дошла до своих пределов или до своего задуманного Богом конца. Да, еще в грешном мире. А потом и вечности. Но мы видим, действительно, поднимаются голоса. Европа, она ведь на христианских основах. Вы видите, как все-таки наша цивилизация, как она возносится над другими цивилизациями. И ведь оно имеет христианское начало. А пес возвращается на блевотину свою. Мы без всего этого можем. Какое основание? У нас главная стена. Главное то, что в доме стоит. Наше добро все. Что вы там об основании говорите? Ну да, были они тогда христиане. Но это же все мудрость человеческая дала нам. Ум, наука человеческая. И что получается? Вот видите, когда, если так можно сказать, при христианском правлении и понимании бесы были изгнаны в какие места?
Безводные
и пустые. И вот теперь эти бесы из этих пустых и безводных мест, все эти приверженцы, сыны пустыни, скажем так, даже в чистом виде, как духовное нашествие возвращается в Европу. Они уже давно не христиане, у них уже там и ни религии, ни морали нет. Ну, даже вот в таком виде мы это видим. Они возвращаются и говорят, это тут хорошо жить. В пустыне плохо жить, мы там не нашли себе. Ну, мы как пожили там, но здесь намного лучше.
Не кошерно.
Они приспособят все это, да. С этим человеком станет хуже, чем до того. То есть с этой цивилизацией христианской, даже вот в таком глобальном, космическом, мировом масштабе, это тоже можно увидеть. Не только о каком-то об одном народе, а об одном поколении, что это иногда так бывает вот в каких-то местах, в какие-то времена. Да, это так. Но даже в целостности, во всей мировой истории мы это видим. Мы это видим. И в конце концов это приближает нас к концу времен, к тому отступничеству большому, которое начнется в церкви. И там об этом много что мы можем сказать. Но что вот это... мы даже не можем сказать притча, а что вот это, что Иисус рассказывает, вот это, что он в проповеди своей открывает, это мы видим наглядно в наши времена также. В таком, вселенском масштабе уже, цивилизационном масштабе. Его слова именно, они верны даже вот в отношении одного человека, и в отношении какой-то группы людей, и в отношении всей цивилизации. Принявшие Христа и отпавшие от Христа. Ведь не зря отцы, древние отцы церкви предупреждали нас и всегда говорили, потому что тот, кто принял Христа и отпал от Него, тот уже не услышит. Как Адам услышал. По-моему, это Златоуст говорил. Не услышит, от земли ты взят, и в землю ты возвратишься. А уйдите от меня все в огонь, приуготовленный сатане, дьяволу и ангелу его.
А у меня вопрос.
Да.
А если это человек, отошел от Бога, потом опять к нему возвращается, потом опять падает. То есть по несколько раз у христиан это бывает, да, когда
бывает.
Они верующие.
Это другое дело, да. Это борьба,
вот это зависит. Да, да, да. И он вот несколько раз, то он к Богу, то он опять падает, падение.
Да. Да. То есть, когда мы слабы в грехах своих, и особенно когда ну, наше неверие и немощь борется за веру, и Бог нас ну, все-таки не отпускает, Он нас держит, да. Конечно, там есть надежда очень большая. Потому что если Бог за кого-то взялся, да, то ну, Он доведет это до конца. Но там, где нет этой борьбы, где человек, ха, я не знаю, но как-то я походил в эту церковь, но я уже не помню, что меня там привлекало, но нет, это все пустое, я не хочу. Ну, то есть, это отпал человек. Да? Даже если он не в грехах каких-то явных, видимых или страшных, да, он может быть самым примерным человеком даже быть, но если он отпал от веры, то в конце концов эта бесовщина в нем проявится.
А если человек, допустим, вот я знаю, в церкви у нас муж приходит в церковь, жена, ну, в хоре поет, да? Муж приходит где-то в середине собрания уже, как я понимаю, уже лет 20 так ходит, но он не член церкви, он не принимает. Ну, как бы он слушает, но он не, как бы я понимаю... Не...
Но он за женой приходит, то есть ее встретить, да?
Наверное, да, наверное, да. То есть он ее привозит, я понимаю, на хор, потому что потом он уезжает опять домой, потом он опять в середине приезжает служить, но человек так и не пришел ну, к Богу и не христиан. Ну, я не знаю, я не могу судить это.
Но что-то его тянет и влечет.
Ну, сын там, жена там, теперь внуки там, то есть как бы...
Знаете, ну, у каждого какой-то свой путь. Знаете, но если даже его спросить, почему ты так делаешь, он, наверное, бы внятно
почему
даже
ты
не объяснил.
Да. К Богу не
он бы не мог это
каждый
объяснить.
Каждый день ходя в церковь.
Да, да. Я думаю, что он бы сам не мог это объяснить. Потому что не только чужая душа потемки, но иногда и своя. То есть, тем более чужая. Да. Там уже, но, наверное, для чего-то Бог его готовит. Потому что ну, что-то его тянет. Он ведь мог не входить в церковь, он мог где-то оставаться на улице, там в машине сидеть своей. Но у нас тоже вот в Латышском переходе есть такой вот рассказ. Ну, одна женщина на богослужении, вдруг появилась одна женщина с такой, ну, прической. Такое ну, выразительное, которую сразу можно было приметить. Но уже ей тогда было, ну, это было давно, и она мне уже казалась ну, такой пожилой женщиной, хотя, может быть, ей еще и 60 не было, да, так скажем. Да. Вот. Но она пришла в церковь и ну, как-то пришла к причастию. Я у причастия спросил, а вы конфирмированы? Она сказала, да, да, да. А потом после богослужения она сказала, я вас, пастор, обманула, я, ну, как бы, ну, не имела права, но я просто как-то почему-то вот так вот. Ну вот, я говорю, все, теперь вы должны приходить, учиться и все это приводить в порядок. Иначе никак не получится. Ну, я так полушутя, но на полном серьезе шутя с ней. Вот, и она стала приходить на учебу, потом она очень хорошо и в церковь, ну так влилась и пережилась там, и все, и даже одно время у нас диаконией руководила до кончины своей. А муж ее приводил на «Жигулях», вот тут приводил, отвозил, кто-то пробовал с ним говорить, он там, да нет, ну что вы. И вот был такой случай. После одного библейского урока мы с вот этой сестрой, вот муж, который привозил ее и ждал, вот тут в машине сидел и не сходил. После библейского урока она сказала, вот, ну, знаете, я хотел бы помолиться, вот сегодня после библейского урока, вот просто вот чтобы мы вместе помолились. Мой муж, ну, он не алкоголик, но каждый день он там после работы подходит к бару своему, там выпивает там свои... 50-100 там, ну, или 150 граммов, не больше. Но каждый день. И я понимаю, что это нехорошо. И я хотел бы, чтобы мы вместе помолились. Ну, ладно, ну. Помолимся. Без какой-либо там особенно там веры, или без чего. Но я знаю, что там Ну, вера, она, конечно, нужна, но случаи разные бывают. Ну, человек хочет помолиться, ну, просто так вот, ну, пошли помолиться, предать это Господу. Господь это услышит, я даже не думаю, там это может быть, не может быть, я иду и просто вместе с ней помолиться. И вот теперь на следующей неделе она приходит на библейский урок и говорит. Она говорит, ой, что началось, она говорит. Через 3 дня муж вдруг ее стал выпрашивать. А с кем ты говорила обо мне? Да нет, я ни с кем. Ну так же, как она мне тут рассказывала, что она конфирмирована, она начала мужу рассказывать, что ни с кем она о муже не говорила. А это в чем дело? Она говорит, я уже 3 дня не хочу подходить к своему барчику. Вдруг я чувствую, что-то изменилось. Ну, потом, оказывается, там бабушка за него молилась, когда он был еще там юнцом, тянула его в церковь, он там смеялся, говорил, бабушка, да кто верит, никакого Бога нет. Только вот такие бабульки необразованные вот только в это верят. И вот всякие вот эти мирские премудрости. И вот с тех пор Валентин наш начал меняться. И вот сейчас уже лет 12, как Елизаветы нет уже. А он на каждом богослужении. Видите как, а годы приезжал вот так, привозил, отвозил, ну, смеялся над этим, шутил, не верил. И вдруг последняя капля, буквально капелька, и изменил все. Ну, вот так бывает. Вот может быть и там так. Ну, что мы знаем?
Это очень хорошо, когда так.
Да, конечно.
Это очень хорошо.
Но это то, на что мы надеемся. И в конце концов, конечно, 2 одинаковых случаев нет.
Конечно.
Это то, что я рассказал, это мало может помочь тому случаю, да. Но мы можем как-то вот все-таки эту, ну, не унывать, не отступать, продолжать. Потому что иногда долгие годы проходят. Представьте, его бабушка уже, ну, лет 40, наверное, как умерла. Как после чего он пришел к вере. Она уже и исплакалась, и измучилась о внуке своем, и уже, и, может быть, отчаялась, ну, я не знаю, я думаю, что нет, она была верующим человеком. Но она ушла в мир, не увидев ни малейших каких-то примет того, что ее молитва услышана. Ни малейших. И если бы кто-то ей докладывал еще на протяжении 20-30 лет, будущих, последующих лет, там тоже не было никаких на это каких-то указаний. Но вот странным совершенно образом Бог привел вначале жену. И тоже очень странным образом, а там и соврала, и не то рассказала. А потом как-то вдруг, вот даже на этом Бог завязал свой узел.
Она сразу и покаялась.
Сразу и покаялась.
Если бы она ушла бы, не покаялась, тогда бы неизвестно. Может,
ну да, но она не думала, что ее будут об этом спрашивать. Она зайдет, причастится и уйдет.
Но она могла и уйти после служения, не подойти к вам, но она покаялась. Она
да,
подошла к вам.
Но Бог, то есть Бог, видите, как
работал
это использовал.
Сердце,
да. Бог работал в ее сердце. И в конце концов и муж, и потом и дети, и внуки, и как-то так более-менее. Да. Ну вот, но каждый случай отдельный. Но во всяком случае, то, что человек отпадает от веры, тогда он все теряет. И даже если бы у него, ну, он получил все, что от Бога желал, ну тут мы говорим, что этот дом был, из которого дух вышел, не занятый, выметен и убран, но разукрашен. Убранство в смысле как украшение. Здесь, да? Вот это старое значение слова здесь. Пустое, без Духа Божия, без Слова Божия. вопросы человек как бы для себя оставил. Человек не на нейтральной территории. Он не может как бы оставаться на или сатана им овладевает, или Бог. И вот борьба за человека, вот как борьба, как Лютер говорил, за вьючное животное, которое само не может освободиться. И кто запрягает его, и кто верхом на нем сидит, или как, тот и им руководит, или Бог, или сатана. Нейтральной территории нет. Но это всегда людям кажется, у нас есть нейтральная территория. А мне нужно, мы так хорошие люди. Видите, как у нас все прекрасно. И все вычищено, выметено, и украшено так еще, как ни в других домах нет. Вот так и с нашей цивилизацией европейской. То же самое. А содержание изначальное, от которого это все произошло, который вычистил вот этого нечистого духа. Вот видите, теперь этот нечистый дух берет с собой еще 7 семерых, еще злейших себя, и возвращается к нам. Ой, нам. И что еще будет? Но мы знаем, что церковь стоит во вратах ада, и врата ада не одолеют ее. Ну и дальше мы читаем. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои. И указав рукою свою на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать. Не зря Иисус сказал, не бывает пророк без чести, как только в отчизне своей. И также он сказал, и враги человека будут домашние его, ближние его. В Евангелии от Матфея это не так явно проглядывается, просматривается, но в Евангелии от Марка, который является Евангелием апостола Петра, потому что это проповедь Петра, записанная Марком, как по традиции церковной утверждается, там Петр это приметил. Мы читаем. Что приходит в дом, и опять сходился народ так, что им невозможно было и хлеба есть. И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он... Ну да, немножечко вышел из себя. На самом деле, слово греческое говорит, стал сумасшедшим, сошел с ума. Ну, вышел из себя. Но вышел из себя у нас обычно, знаете, как это, обозлился, потерял не самообладание какое-то, да, там, ну не знаю, нервы не выдержали, вышел из себя. Ну так, мы пользуемся таким
способом. У грехов это другой смысл.
Эксестха, это он... Вышел из ума. Потерял рассудок. Это говорили его ближние. А они пришли, мы читаем, и пошли они взять его, ну, обуздать его. Но представьте, ведь это тоже большая проблема. Когда какой-то родственник вдруг, как говорится, всем родным доставляет проблему, причиняет вред своим поведением, своим безумием, своей ересью, потому что все фарисеи, все уважаемые люди в Израиле говорят, что о нем? Бес в нем. И он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского. И вот, дальше мы читаем. Ну, как раз мы об этом, читаем уже сразу. То есть, и услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он сошел с ума, так переведем. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И вот потом мы читаем. И пришли, то есть там они вышли только, а теперь пришли. Это тоже 3 глава, 31 стих. Матерь и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. Ну, выйди, поговори. Видите, как трудно было матери Господа. Мы могли бы удивиться, но не могло такого быть. Ведь ангел благовествовал ей. Ведь самого ангела Господня она видела, тот ведь благовествовал и ведь родила удивительным образом сына, о котором сказано, что он сын Божий наречется и святым будет. Не только ангел ей это говорил, но ведь это и говорили и пастухи пришли, и волхвы пришли, поклонились ему. И когда в Иерусалим несли на предложение Господу, там и Симеон, старец, и Анна, пророчица, о нем пророчествовали. Как она могла вдруг? Но видите, по капельке эта жизнь все как-то меняет. Не было он чудес никаких не делал при ней. Первое чудо, которое он совершил, это было в Кане Галилейской, когда он вино превратил, воду превратил в вино. До сели никаких чудес не было. И она его как своего сына и кормила, и одевала, и мыла, как любая мать своего дитя. Ну, отцы тоже этим занимаются. И мыло и лицо, и задницу. Извините за выражение. Как любой родитель. Вот я, например, еще недавно мыл задницу своего внука. Да. Обделительно, да? Это нормально, это так положено. И вот теперь то, что ты видишь, то, что ты знаешь, то, что ты видишь каждый день. На одной стороне. И что-то, да, я припоминаю. Как там это все было 30 лет тому назад? Вы очень хорошо помните все, что было 30 лет тому назад.
Я вообще не помню.
Это простите. Но смутно, скажем так. Кое-что помним, кое-что не помним. Я вот сейчас уже старее, и за женой наблюдая, за собой наблюдая, я вижу, что ну, то, что раньше я помнил, я помню, что я помнил, теперь я не помню. И о чем не было никакой речи раньше, что и жена помнила, теперь я ей рассказываю, ты же там тоже была, ничего не помню. Здрасте вам. Такие события, казалось бы, о которых я же не спрашиваю, там, помнишь ли, там мы там, не знаю, кофе выпили или там погулять сходили. Нет. События, главные события жизни. Или помню, но смутно.
Все надо записывать.
А потом еще кто-то, чтобы напоминал, чтобы мы читали.
А это даже на YouTube выкладывать.
Чтобы все знали, да?
Да,
чтобы
все знали, да.
Кто-нибудь напомнит.
Да, да, вот. Но о чем я? То есть, казалось бы, это невозможно. Но мы видим, что что-то такое имело место, потому что мы не можем вычеркнуть этих слов из Библии. То, что мать и братья, и сестры, ну, Иосиф к тому времени уже был мертв, умер, что они шли, чтобы его как-то обуздать его, что он вышел из себя, что он потерял рассудок, взбесился. И им это было очень неудобно, представьте, его, ну, как скажем, ну, брат, ну, он ему в дядьке годился, Яков, брат Господень, который написал послание, который, скорее всего, был братом, ну, в таком смысле, что он был от первого брака с сыном Иосифа. Возможно, он был старше Марии. Ну, дядька, скажем так. Но брат. По-юридически получается брат. Разница в возрасте лет 35. Ну, почему нет? Такое бывает. У меня разница между младшей и старшей дочерью 22 года. Ну, я слышал, что бывает и больше.
У них, по-моему, как у этих самых, как да. у армян. Любой родственник мужского пола – это брат. Типа, эй, брат.
Да, нет, это были братья, которые считались, ну, как бы родные. Ну, то есть, он был легитимным сыном Иосифа, потому что Иосиф его легитимировал. Он не был по плоти от Иосифа. Но легитимно он был сыном Иосифа. Все его считают. А это... Его братья. Это не младшие, которые от Марии рожденные. От Марии только Иисус. А сестры и братья, которые ведут себя как старшие братья к нему постоянно. И вот теперь они идут обуздать его. И Мария с ним. Мать с ним. Видите, как мы слабы. И как слаба наша вера. И ведь как еще и Симеон старец сказал, я прочту лучше это из Библии, что когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». И дальше Иосиф и матери его дивились сказанному и о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу. Да откроется помышление многих сердец». То есть, он будет непонятным для многих. Многие о нем споткнутся и упадут. О него споткнутся и упадут. Многие, которые, казалось бы, пали насмерть, восстанут. И тебе самой меч пронзит душу твою. сама как бы разделишься. То есть и тебе это будет нелегко. И для тебя само это будет непросто. Когда ты все это увидишь. Но откроются помышления людские тем самым, что кто-то падет, о котором думали, что он будет стоять, и кто-то, кто павший, поднимется, и все наоборот будет. Но откроется то, что на самом деле происходит в душе человека. И тут мы видим, что Мария тоже с этими братьями, сестрами, они пришли как, ну, целая делегация, и ведь это очевидно, в Назарете им уже было сложно слышать постоянно о своем сыне, ну, а другим братьям, а родственники их, что он такой непутевый, что бес в нем. И что вообще все уважаемые люди, ну, с подозрением или даже с неприязнью смотрят на него. А там же Яков, который назван потом праведным, среди иудеев он был цадык. Вы знаете, что такое цадык? Это, ну, как бы святой среди иудеев. Это умудренная жизнь, вот этот цадык праведный, он, ну, это исключительная вот такая категория людей, ну, знаете, их, ну, ну, например, в дореволюционное время здесь вот на Западе, вот Литва, Польша, Латвия, тут вот, или Витебская губернии, ну, было пару цадыков. Все их знали. И вдруг у какого-то цадык, он потом стал цадык, или до того, мы не знаем, но он у Иосифа Флавия назван Яков Праведный. Но это цадык, это никак не иначе. Которого иудеи признавали святым, особым религиозным авторитетом. И вдруг у него такой брат, о котором все говорят, что бес у него. Ну, слушайте, нужно что-то делать. Это же позор, это же вред всему клану, всему семейству. И вот собирается Яков и Иосиф, и еще там эти, как там братья называются, я уж не помню, там четверо братьев и несколько сестер. И Марию еще берут с собой. Ну, которая, возможно, даже моложе, чем они сами. Ну, жену отца своего, вторую. И они идут, и ведь из Назарета прийти в Капернаум, это не просто сесть на трамвай и через 10 минут сойти на остановке Капернаум. Это по горным таким вообще-то дорогам, ну, идти как минимум день-полтора. В одну сторону и день-полтора назад. Чтобы на такое собраться и прийти, и мы видим, они настроены решительно, мы ноги нашей не будет в этом доме. Эй, ты, мальчик, иди позови. Родственники пришли, поговорить нужно. Пускай он выйдет к нам. Но вы видите, этот стиль уже. Агрессивный стиль, настроенный такой стиль против Христа. Видите, нам иногда кажется, если бы мы были в те времена, так все же так ясно. Мы же знаем, кто Христос. Мы же бы за ним последовали. Но ведь ни у Марии, ни у Якова еще не было Библии, Нового Завета. Они не могли прочесть, что он Христос, Мессия.
И тогда в Израиле не было скоростного транспорта, им нужно было идти целый день.
Ну да, им нужно было идти, да. Но они ведь не знали, против кого они восстают своим неверием. Ну, вроде знали. Ну, а кто знает, что там? Ну, знаете, ну, девочка впечатлительная, может быть, 15-16 лет. Видела какого-то ангела, ничего там не поняла. Но через 30 лет что? Можем ли мы это всерьез принять? Когда ничего об этом не свидетельствовало последние 30 лет. Ладно, там в начале, но он сын Давидов, ладно, там переполох был в Вифлееме. Приходили волхвы откуда-то, поклонялись ему. Помнишь ты? Да, да, ну что-то смутно там, что-то такое было. Помню, но смутно. Как в том анекдоте. То есть мы-то читаем до сих событий за полчаса. А в жизни полвека прошло. Ну, не полвека, но 30 с лишним лет. Мы тут читаем, нам это кажется, ну как же, только что об этом ангел говорил. Но говорил при странных все-таки обстоятельствах, скажем так. И очень давно. И девочка была впечатлительная. Лет ей было, может быть, 15. Может ли женщина 45 принимать всерьез себя 15-летнюю тоже? Ну а как вы, Габриэла, вы принимаете себя?
Конечно, нет.
А вы, Ольга?
Нет.
А вы, Светлана?
Нет.
Ну вот. Но я о том же. Ну, не совсем о том, но в принципе. То есть мы можем удивляться, но мы можем это немножечко понять, когда мы понимаем, что это все не в книге происходило, а в жизни. Как человек меняется, они были такие же люди, как мы. Никакие не иные. И так же их жизнь и гнула, и калечила, и испытывала, и все было. И не все они понимали. И тут, представьте, если такие уважаемые люди говорят, что он плохой, Иисус, и что это причиняет вред всему семейству, как говорится, доброму имени семейства, и все семейство идет как... Сейчас мы это все как-то исправить постараемся. Угомоним его. Что это он тут учит? Какое-то новое учение. Что это он тут делает? И домашние, и ближние враги человека. Так бывает. Когда плоть и мир, и грех, и сатана восстают против Бога. И вот они подходят к дому, говорят, ну, мальчик, иди позови там Иисуса, скажи, что братья ждут, и мать ждет, и сестры ждут, нужно поговорить. И Иисус ведь знает это. Это неспроста вдруг целая делегация пришла. Это же не просто в гости приехали. И он сказал в ответ говорящему, кто матерь моя и кто братья мои? И указав рукою свою на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. И сегодня эти слова те же самые, такие же самые. Верующие, суть, братья, сестры, матери Христовы. Конечно, в ином смысле, но Иисус об этом говорил. Не в плотском смысле. В плотском смысле он даже свою матерь здесь отвергает. Мария была очень сложной личностью. то, что мы из Евангелия видим. Но обычно вот эта картина обычная, которую мы имеем о Марии, ну, много общего с реальной Матерью Господа не имеет. И она, конечно, в этом не виновата, что из нее сделали что-то другое. Католики сделали из нее святую, у которой не было первородного греха. Первый догмат, который папа произвольно высказал сам в своем, своей непогрешимости, в своей безошибочности, это как раз о том, что Мария была зачата без первородного греха, который он произнес в 1854 году. Так называемое учение Макулата Концепция, где Мария уже была зачата непорочной. Что не только Христос без греха, сын Марии, потому что он от Святого Духа. Но хотя Мария не была от Святого Духа, от матери и отца, но в принципе-то должен был быть там этот первородный грех, но Господь сверхъестественным образом его изъял при оплодотворении матери, ну, Девы Марии. Зачем это было нужно? Ну, было нужно. Почему, это другой вопрос. Кто-то из нее делает там и чуть ли не божество. Да, она святая. Да, она особенная. Но Библия говорит о ней иначе, нежели церковь иногда учит. Она была грешницей. Она тоже не совсем понимала, что происходит. А вы бы поняли?
Нет.
Я бы не понял. Слава Богу, у нас есть Библия. У них не было, они не могли прочесть всего того, что мы можем прочесть. Они не могли это увидеть, и они, главное, не могли об этом прочесть от Духа Божия. Возможно, мы бы тоже стояли в толпе, которая кричала бы «распни его». Ведь они от всего сердца так думали. Они не просто им там, ну, нужно сейчас кричать «распни», а то побью тебя. Ну, там, ну, распни его, распни его. Нет, они кричали от всего сердца. Они действительно считали его преступником, достойным наказания. Это что-то невероятное. Это говорит о нас, как о грешниках, столь сильно, что если бы мы были вот тогда, в те времена, и видели то, что мы видели, но не знали бы, не читали бы Библии, не читали бы Нового Завета, не читали бы Евангелие и учения апостольского, мы бы ничего не понимали. Так же, как не понимала ни Мария, ни братья. Они потом уверовали, конечно. Потом Яков, праведник, принял мученическую смерть, исповедуя Господа. Но тогда он не веровал. Потому что братья Господни уверовали только после воскресения Господа. Невозможно умом постичь божеского. Человеческим грешным умом невозможно. И поэтому мы благословенны, потому что мы не участвуем в этом, ну, как говорится, в этих событиях, как они тогда происходили, но мы можем об этом читать из Евангелия. И многое из того, что соблазняло людей тогда, что злило их, что всячески уводило в сторону, у нас этого нет. Ну, в отношении этих событий. У нас есть чистое изложение Святого Духа. Слово с силою во спасение всякого верующего. И мы имеем дело со словом. И со Христом в слове. Это большое преимущество. Потому что мы уже знаем, и откуда он, и кто он, и для чего он, и что он свершил, и что это для нас значит. Они ничего этого не знали. Ничего. Ой, ну чего только не наслышались о Иисусе. Иудеи учили. Украл во храме святое имя Божие и колдовал им. Но правда, я никогда не слышал, что кто-то объяснил, как это возможно. Украсть имя Господне. И тем более еще колдовать. Но так они говорили. Так в Талмуде в Иерусалимском написано. Ну, а что бедные родственники в этом все? Они что, знают? Он-то уже когда из дома ушел? Переселился в Капернаум. Ходит где-то, ничем толком не занимается. Тут мы ему ремесло научили быть, ну, как бы, вот, столяром скорее, чем плотником. Да, а, нет, плотником.
Ну, как бы...
Плотничком.
Да,
плотничком. Плотничком.
Ну, да. Вот, этот самый, ну, как бы, там вопрос такой, что раньше было это все было плотник.
Ну да, ну тайктом, ну строитель, другими словами, так скажем. Ну так как все, в основном деревом это занятие было, да. Вот. Не работает, ходит, там у раввинов никаких не учился, как полагается, каких-то привлек себе учеников, разомнил себя раввином, в одеждах ходит каких-то странных, ну при... Его распятие, ведь мы знаем, что все удивляются, ну, почему ему такие одежды. В общем, странный парень.
А какие у него были? Хитон же был.
Но он был вытком из...
Цельный. Да. А почему это было
странно? Он не был сшитым. Это было только для священнослужителей, особенно. То есть что-то такое. Да.
То есть это получается как дорогая какая-то вещь.
Ну что-то, да? Что-то какая-то вещь, которая обычно с каким-то смыслом. Ну то есть он одевался тоже, одежда его была какая-то странная, не так, как мы одеваемся. Ну, остальные говорили, да. Что-то у него какие-то претензии были. И представьте, действительно, он призывает имя Господне и ходит по воде. Ну слушайте, разве это может быть от Бога? Он призывает имя Господне, и воины, которые его идут арестовывать, они падают перед ним. Он призывает имя Господне, и вдруг те, которые хотят его схватить, не видят его. Ну слушайте, что это такое? Разве трудно такое рассказать? Очень легко.
А почему они упали перед ним?
Ну, мы читаем Евангелие от Иоанна, да. Он сказал «эхье», то есть «эхья шер эхье», первая часть вот этого предложения «я есмь».
Ну, что Бог только может.
Это имя Божие. Он указал на себя, он имя Божие, ну, как бы, произнес, что нельзя было иудеям делать. И к тому же такая сила от этого произошла, что они все упали. Ну не иначе, как украл во храме где-то как-то, не знаю, тайком. А как это сделать? Так, конечно, объяснение не требуется. Главное обвинить. Ну то есть вот очень странно все это было. И неудивительно, что ученики тоже пугались. Потому что то, что от Бога, это превыше всего. И если бы не было вот того твердого основания Ветхого Завета, где везде об этом было пророчество изречено, ну, например, о том, что он будет использовать имя Господне, например, только об этом, иудеи бы должны были знать это, но они как-то не обратили на это внимания. это пророк Михей о рождении Христа. Он говорит: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». И дальше. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить». То есть Мария, дева, имеющая родить. Потому что он будет не от мужа, рожденным от семени жены. «И станет он, и будет пасти в силе Господней и величии имени Господа Бога своего». Величие имени. Что это означает? Наверное, то, что он о себе говорил: «Я есть». К нему относится святое имя Божие. Он Господь. Михей об этом говорит. Он будет пасти в силе имени Господа. На нем будет имя Господне. Он единственный может призвать это имя Господне. А это он украл. Ничего такого быть не может. Но видите, когда ум не связан с Словом Божьим, а когда он просто блуждает и думает, ну как, на что он способен, ведь не может быть иначе. Ну разве ты думаешь, что это может быть так? Ну слушай, неужели ты веришь, что то, что тут написано? Сатана сразу там, у него целый букет всяких соблазнов. И человек думает: ну да, вообще-то я так не думаю, но я знаю, конечно, что так написано, но быть того не может. В конце концов. Вот почему они не могли уверовать. Они не держались Слова Божия. Они не вникали в Слово Божие. А без Слова Божия мы слепы и немощны. Мы не можем ни на что в этом мире смотреть иначе, как только через Слово Божие. Потому что если мы смотрим прямым образом, этот мир как голова медузы Горгоны. Ну как этот Персей, помните? Смотрел свой щит. Потому что напрямую нельзя было смотреть. Так и у нас щит. Напрямую не можем смотреть ни на мир, ни на дьявола, ни на что не можем, только через Слово Божие. Оно светильник нам на всех путях наших. И из Слова Божия мы познаем волю Божию. Поэтому Иисус говорит: кто Матерь Моя и кто братья Мои? И он указывает на тех, кто слушает Слово Божие. Вот они. Те, исполняющие волю Отца Моего Небесного. А воля Его, чтобы всякий верующий в Сына Его спасался. И на улице стоят те, которые говорят: он сошел с ума, а другие говорят: в нем бес, и силу бесовскую изгоняет бесов. И еще рассказывают басен, целый воз у них есть. Все могут рассказать про него. А там, вот в том доме, который есть указание на церковь, собраны люди, которые слушают Слово Его. И они, и братья, и сестры, и матерь, они самые близкие Иисусу. Потому что у них уже духовное родство. И, конечно, слава Богу, и те братья, и, я надеюсь, и сестры, и, конечно же, Матерь Господня, они на небесах, и они тоже среди церкви, и сонма святых, и спасенных. Но для них это тоже было очень трудно. Не так легко, как мы представляем, ну так, что им это было очень легко, что они были настолько святыми, что все всегда понимали и все всегда знали. Но что мы из этого можем извлечь? Если бы они все всегда знали и всегда были святыми и праведными, ну, Матерь Господня и так, то какая нам бы от этого польза и наставление? Будьте как она, да мы не можем. Мы вчера не могли, сегодня не можем, и вряд ли завтра у нас получится лучше. Но если мы видим ее в ее немощи, слабости, в сомнениях и в ошибках, и она все-таки на небесах.
Надежда.
Я вчера ошибался, вчера не понимал, сегодня еще не все понимаю, еще сегодня ошибаюсь, так же, как она. Но все-таки Слово Божие, она уверовала в Слово Божие, и Слово Божие привело ее ко спасению, и меня тоже приведет. Вот что мы можем извлечь. Из грехов святых. Не из их праведной жизни, но даже если такая была. Потому что это их праведная жизнь. У нас нет такой праведной жизни, даже если у них была. И если они спаслись ради своей праведной жизни, то нам это не грозит. Мы из-за своей праведной жизни никогда не спасемся, у нас такой нет. Но если они спаслись по благодати Христовой, то, слава Богу, и мы спасаемся той же благодатью. И вот эти слова Христа, они очень сильные, они могущественные слова, где Он отвергает самых своих ближних, от тех, которым нам казалось... Иудеи называли Якова Садык, святой, праведный. Матерь называют и величают все поколения. Она же не могла ни в чем ошибаться. Она святая от рождения. У нее не было ни первородного греха, никакого другого греха. Но мы не читаем об этом в Библии, слава Богу. Мы видим святых в их немощах. И мы тоже такие же святые, только тоже в немощах. И святые не по праведности своей, а по благодати Божией, которая во Христе, Спасителе нашем. И сия есть воля Отца, чтобы всякий, верующий в Сына, имел бы жизнь вечную. Вот в чем Его воля. Ну, конечно, чтобы и слушались, и поступали по Слову Божьему, и по заповедям Божьим, конечно, это не снимает этого. Но самое главное, чтобы спаслись.
А вот я тоже хотела спросить.
Да.
Когда вроде бы в церкви больше 20 лет, да? А почему Слово Божие читаешь? А почему приходят уныние, руки опускаются?
Ну, Слово Божие, как Слово Божие, оно как хлеб жизни. Ведь мы тоже можем 3 дня назад покушать, но сегодня мы слабеем, потому что сегодня мы не ели. И мы нуждаемся опять и опять в этом. Постоянно. Не будет такого, что вот я один раз уверовал вот так, и вот уже теперь мне ничего не надо. Я уже верую. Всегда нужно быть Слово Божие. Это как хлеб насущный.
Вроде бы читаешь и слушаешь.
Да.
А почему идет вот так?
Ну, потому что так же, как для живого, воздух нужен каждый миг. И вода, и пища нужны каждый день. Ну, так же и мы поддерживаемся духовными дарами по жизни всей. Не только ведь, ну, как-то на всю жизнь надышались.
Или да вроде и дышишь каждый день.
Да.
А уныние?
А уныние от бед, от испытаний.
Как с ним бороться?
А бороться с этим только надеждой на Бога. Он все знает. Он действительно все знает. Он знает и о Владе, и о вас знает. И Он призвал вас не для погибели, а для спасения. Но пока многими скорбями надлежит нам в это царствие войти. Какие у кого скорби? Ну, не я их вам возложил, и не я могу снять. Почему Господь и к чему Господь это дал? Но одно только знаю, что чем больше человек выстрадал, тем больше славы его будет на небесах. Вот это я знаю. Кому-то он дает больше, скорбями и страданиями, а кому-то дает меньше хорошей и веселой жизни. Ну, так он делает, он Господь. Ведь не зря самыми большими страданиями Царствие Божие для нас обрел Сын Божий на кресте. Ну так. В конце концов все будет хорошо. Сейчас плохо. Но Он Бог, Он знает. Ни одна наша слеза не падает мимо Его сокровищницы, где Он собирает все наши слезы. И все страдания наши Ему известны. А что он из этого сделает? Он знает, что из этого сделать. Но в конце концов, когда мы придем туда, не будет у нас на сердце таких слов. Ну, Господи, ну слушай, это уж было слишком. То, что ты со мной проделал, ну это уже ни в какие ворота уже. Ну, представьте, например, святой первомученик Стефан, которого камнями забросали, там, облаяли, все надругались над ним. Ну, пришел на небеса и сказал, ну, Господи, нет, ну, слушай, ну, это же не дело так поступать со святыми. Он с радостью пришел, он забыл об этом, что было, он возблагодарил Господа за то, что он дал это претерпеть. А где еще? На небесах скорбей уже не будет. Так что наслаждайтесь, Светлана.
Время? Как это?
Ну, так, как вы это и делаете.
Я не могу наслаждаться.
Скорее. Ну, так тогда и не наслаждайтесь. Тогда терпите. Ну, терпите все то, что есть. Ну, что поделаешь? Ну, так уж есть. Ну, каждому свое. И кто-то может укрепить и поддержать, но он не может этого снять. А Господь может. И он знает, к чему это и почему это. Ну, когда-то и мы узнаем, а пока мы не знаем. Пока мы не понимаем. Ну, так, вкратце. Я не знаю, помогло ли это или нет, но это просто так. Помогает ли это или не помогает, но просто как-то так это и происходит. Что, нам долго осталось терпеть? Да нет.
Мы не знаем.
Мы знаем, что, ну, во всяком случае, даже если очень улучшится условия жизни и медицинское все обслуживание, через 100 лет каких-то нас уже давным-давно не будет.
В масштабах палеонтологии.
Об этом я вообще не говорю, и сколько там еще и вранья при всем том, да, это еще другое дело, да, про миллионы лет. Но да, но в общем мысль я понял, да. Мысль я понял, да. Время летит быстро. И, ну, как говорил Иисус, сын Сирохов, никто не может себя назвать счастливым, пока он жив. Только дети могут сказать после смерти уже, был ли этот человек счастливым или нет. Ну, могут, конечно, не сказать, но могут сказать. И как там, если лучше сказать, перевести. Один злой час совершает то, что все доброе, бывшее забывается. Но Господу не трудно и в час смерти вознаградить человека. Ну, так говорит. Это большая мудрость. И я не видел ни одного толкового человека в этом мире, который без страданий стал бы чем-то и кем-то. Так не бывает. Нет любви без страданий, без скорбей. Она просто в человеке иначе не создается. Если мы видим человека сострадательного и преисполненного любовью, мы можем уже 100% сказать, жизнь у него была тяжелой и полной скорби. А если мы видим человека ни к чему не годного, жизнь у него была легкой, без особых скорбей, болезней, испытаний. Но ни на что он не годится. Все будет хорошо. В конце концов. Ну что?
Тогда в конце помолимся вот о людях, у которых какие-то вот зависимости, да? Ну вот Влад, Алеша. У меня еще есть знакомая тоже, там Саша муж и Андрей сын тоже, да? Чтобы Господь открыл глаза, даровал освобождение.